по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. 1142-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Священное Писание, и, как вы уже поняли, мы с вами сегодня выходим в записи, то есть вся наша программа, все две части или обе части нашей программы сегодня выходят в записи, но смысла это не меняет. Я напомню, что мы читаем Священное Писание за 5 с небольшим лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы с вами сейчас в книге пророка Наума, мы с вами в Ветхом Завете, сегодня мы закончим читать вторую и начнем читать третью главу книги пророка Наума. Я также напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, что многие, между прочим, делают. Вы можете нам писать также в наших группах ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и в других группах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эту программу. И мы в начале каждой программы, в начале каждого выпуска читаем ваши письма, читаем ваши комментарии, и после этого мы читаем Божие Слово. Вы знаете, вот как раз из прошлого выпуском были очень интересные комментарии. Ну, давайте начнем сегодня с такого, ну, может быть, немножко такого, может быть, ёрнического комментария от Игоря из Тамбова. Пишет, каждое утро, Игорь пишет, каждое утро в 10:00 собирается компания начинающих веровать и уже верующих, и в вашем наставлении вы считаете, что у вас правильная вера библейская. Это уже церковь, радиоцерковь. А потом, когда вы закончите эти передачи, что же на свои хлеба, на вольные хлеба, есть о чем подумать? Вот ради Бога, Игорь, не на свои хлеба и не на вольные хлеба. Вот или когда мы закончим передачи, или, я не знаю, если Господь не даст нам возможность закончить передачи. У меня нет пока оснований думать, что не даст. Я думаю, что Господь позволит нам закончить этот цикл. Кстати, не так много нам осталось. Вот на хлеб жизни. Да, не на свои хлеба, а на хлеб жизни, на Божие Слово. Потому что ничего другого у нас нет. Более того, я очень надеюсь, что и сейчас, слушая эти программы, и сейчас, читая Священное Писание вместе с нами, наши слушатели, наши зрители читают Библию. Наши слушатели, наши зрители имеют Духа Святого, имеют Божие Слово, имеют общение со Христом. И, кстати, я так исподволь сразу и по ходу дела отвечу на еще на одно ваше сообщение. Я его сейчас не буду читать, но Христос в нас. Да, Христос в нас, и Он живет в нас, Он живет через нас. Мы познаем Его через Божие Слово, но мы понимаем, что все от Него. И, соответственно, когда мы с вами читаем Божие Слово, это Его Слово, и поэтому нет, конечно, мы ни в коем случае не поклоняемся Священному Писанию, мы не поклоняемся Библии, но мы поклоняемся нашему Господу, мы поклоняемся Иисусу Христу. Так что на вольные хлеба, не на вольные хлеба, я думаю, что прежде всего на то, чтобы продолжать читать Божие Слово, продолжать пребывать в Священном Писании. Я надеюсь, кстати, что это будет в нашей жизни, что ведь на самом деле, ну, скажем так, наши программы начались вот в этом варианте, в этом цикле менее 5 лет назад. А что же, до этого мы не пребывали в Божьем Слове, что ли? Что же, до этого мы не исповедовали Господа? Что же, до этого мы не познавали Его? Познавали. И дальше будем познавать. Вот Эльфия Кузьмина пишет по поводу пробуждения 90-х годов. Мы беседовали об этом в нашем прошлом выпуске. Так вот, Эльфия рассказывает. В 90-х пробуждение у нас было семейное. Дети мои, само собой. А они были несовершеннолетними тогда. Заловка, свекровь, затем муж, его брат с женой в течение года. Позже мама. а первая вообще соседка моя. Но не все в строю сейчас, увы. И, Альфия, вы описываете абсолютно точную историю. Историю, через которую многие из нас прошли. Историю, которую многие из нас видели в своих семьях. Историю, которую многие из нас видели, испытывали на своем опыте. Более того, если вы меня спросите, а почему произошло так? А почему одни люди остались и продолжают ходить со Христом, а другие нет? Я, конечно, вспомню евангельскую притчу, притчу нашего Господа о разных почвах. И это Священное Писание, это Божие Слово. Но дальше будет вопрос. А почему вот эта почва? А почему не другая? А почему именно так? И в какой-то момент я скажу, Господь знает. Да, вот к Нему мы обращаемся, вот у Него мы ищем ответы на эти вопросы. И у меня ответов нет, у Него есть. И мне остается лишь обращаться к Нему за мудростью. Просто склониться и сказать, Господи, я не понимаю. Но Ты понимаешь, Ты знаешь, и Ты в свое время откроешь. Кстати, вот это желание знать, Жанна пишет по этому поводу, не все знание оказывается полезным. Знание еще нужно грамотно применить. В этом бывают сложности. Знание, которое не от Бога, оно ведь надмевает. Оно ведь разрушает нашу духовную жизнь. Оно извращает нас. Поэтому, да, конечно, действительно, не все знание бывает полезным. Именно поэтому мы с вами продолжаем читать Божие Слово. И знаете еще что? Мы с вами продолжаем молиться. Вот не просто читать, не просто... Я сейчас надеюсь, что Господь мне что-то покажет, и я больше узнаю. Нет. Я прошу Господа, Господи, покажи мне себя. Господи, открой мне свою волю. Вот в этой ситуации, вот в это время моей жизни. Мария пишет, если сказать по правде, я тоже эту неприязнь порою испытываю. Да и как иначе, когда видишь, как строят очередной храм за несколько миллионов, а для больных детей по помощь смс-ками собирают. Наверное, имеется в виду неприязнь к организованной церкви, неприязнь, о которой мы с вами говорили. Нам сейчас трудно свидетельствовать. Свидетельствовать трудно по разным причинам. Одна из них как раз вот в этом. Отношение в обществе к церкви, оно ведь очень неоднозначное. Более того, и мы в наших программах об этом говорили, наверное, попав в небеса, мы с вами удивимся двум вещам. Во-первых, мы удивимся тому, кто там есть. Ну, будут люди, которых мы никак не ожидали увидеть в небесах. А мы их там увидим по Божьей милости, по Божьей благодати. Но мне кажется, будет еще одно удивительное событие, будет еще одна удивительная история. Будут люди, которых мы будем ожидать видеть в небесах. Мы будем полагать, что мы сейчас полагаем, что эти люди уж точно в небесах. И мы их там не встретим. Я думаю, это будет столь же удивительно для нас. Мы с вами будем читать о церкви, об организованной церкви, которая будет названа блудницей. Это будет блудница, с которой блудодействовали цари. Мы к разговору об этом подойдем в Откровении Иоанна Богослова. Я уже об этом говорил, я еще это буду повторять, когда дойдем до Откровения, но сейчас скажу, потому что это уместно. Понимаете, для Церкви Христовой было несколько испытаний. И вот первое испытание – это испытание гонениями, которое было на протяжении первых трех веков истории Церкви до Константина. Вот это испытание оказалось легче, чем второе. Потому что второе испытание было испытанием близостью к власти, близостью к государству, близостью к государственным структурам. И вот, читая Откровение Иоанна Богослова, мы будем видеть, как церковь не выдержала, большая часть церкви не выдержала это испытание. Церковь, которая может получать государственные налоги, ну, то есть налоги, которые от ее имени, в ее имя собирает государство. И церковь, которая по разным причинам уповает на государство, больше, чем она уповает на Христа. Это вполне реальная проблема сегодняшнего времени. И при этом церковь весьма гордится тем, какая она древняя, тем, какая у нее замечательная, славная история. История, правда, может быть славной. Но спасаемся-то мы не нашей историей. Спасаемся мы смертью Иисуса Христа. И вот победа над смертью, победа над царством смерти в этой жизни, в этом мире как раз и доказана воскресением Христа. Он умер, чтобы спасти нас. Он воскрес, чтобы продемонстрировать свою победу над смертью. Вот не какими-то замечательными достижениями, не какими-то великими человеческими делами, а делом Божьим, делом Христовым. Вот чем мы с вами спасаемся. И вот этот культ знания, кстати, я-то ведь вырос еще в том поколении, которому вот этот культ знания внушался. Мне порой, правда, кажется, что потом было поколение, которому внушался культ невежества. И это в равной степени плохо, и то, и другое. Но во времена моей юности противопоставляли знание и веру. Да, вот наука и религия. С одной стороны наука, с другой религия. Послушайте, например, чтобы получить все-таки другую картину, послушайте современных ученых, например, математика Алексея Саватеева, который говорит, что настоящие ученые, они либо верующие, либо агностики. То есть те, кто серьезно стоит на позиции, что мир непознаваем, что истина непознаваема, мы просто не можем знать. А вот быть ученым и быть атеистом, и серьезно и тем, и другим, это очень сложно. Вот. Нас-то учили, что эти вещи друг другу противопоставляются. И говорилось о том, что знание – это как раз победа. То есть знание поможет избавиться от всяких религиозных предрассудков. И исходили при этом из некого особого знания. Но знание-то, если мы с вами читаем Священное Писание, то мы понимаем, что знание, оно тоже осквернено грехом. Наша возможность познавать, она тоже, если хотите, отравлена. Вот пишет по этому поводу Татьяна: «Грех и через знание пролезает». Не просто пролезает, Татьяна, а грех оскверняет знание. Само знание добывается, и вот это, сейчас использую слово, которого нет в русском языке, но я думаю, что мы можем его использовать, это добытие знания, это постижение знания, оно изначально ставит перед собой греховные задачи. Оно для того, чтобы, ну, например, посоревноваться с Богом. Оно для того, чтобы вырвать главенство у Бога. Как в свое время говорили о том, что нужно тайны мироздания у этой природы вырвать. Вот это знание само по себе исходит из ложных посылок и из ложных целей. Так что, да, знание оказывается проявлением греха, но знание или такое стремление к знанию, при котором Бога выносят за скобки, оно становится и порождением греховной природы тоже. Вот сегодня в нашей программе мы, например, скажем очень важную вещь. И это мысль о том, что ведь человек грешит, совершает грехи, потому что у него греховная природа. То есть мы можем сколько угодно пытаться изменить человека, говоря ему: «Знаешь, вот так поступать нельзя. Знаешь, тебя надо обучить, тебя нужно образовать, тебя нужно цивилизовать». А это не работает, это не получается. Потому что, помните сказку, старую русскую сказку «Вершки и корешки»? Так вот, грех – это вершки, то есть проявление греха, простите, проявление греха, греховные дела – это вершки, это то, что над землей. А вот корешки – это греховная природа. И эта греховная природа – отравляет буквально все. Она отравляет и знание тоже. Юрий по этому поводу в комментариях пишет: «Знания надевают на нас важность и гордость, если мы к ним неправильно относимся». Ну да, если они без Бога, то мы решим, что мы сами боги. Вот Понимаете, здесь мы сегодня будем говорить, мы продолжим этот разговор, он у нас уже был, мы сегодня его продолжим про так называемую христианскую культуру. Вот мы растем в христианской культуре, вот у нас христианская страна и все прочее. Много об этом говорят, много этого приходится слышать. А знаете, всякий раз, когда я слышу, например, фразу о том, что вот я верю в себя, или я верю в силу человека, я задумываюсь, если находятся люди, причем люди влиятельные, люди образованные, люди высокопоставленные, которые говорят просто совершенно спокойно, я верю в себя, то как можно культуру, всю эту культуру, называть христианской? Сатана ведь он тоже верил в себя. И я думаю, что до последнего времени, до последнего момента он будет верить в себя, пока он не будет низвергнут. И там, без Бога, он уже сможет на протяжении, в этом озере огненном, на протяжении целой вечности он сможет действительно верить в себя, никто ему не будет мешать. Только никакого удовольствия при этом не будет. Но это про него, и это про то будущее. А как насчет сегодняшней жизни, когда люди совершенно спокойно, вынося Бога за скобки, говорят, да я просто верю в себя. И как после этого культуру можно назвать христианской? Жанна пишет, тут интересный вопрос. Грех передается от человека к человеку на генетическом уровне, да? Когда рождается ребенок, им управляет плоть и ее потребности. С течением времени все только усугубляется. Знаете, я бы поставил вопросительный знак после первого предложения. Но вы так и сделали. Я скажу, не знаю. И вот почему. Так, по поводу второго и третьего предложения, кстати, не скажу, не знаю. Думаю, что да. А вот первое утверждение, вы пишете, грех передается от человека к человеку, а дальше очень важное слово. На генетическом уровне, да? Жанна, если да, то необходимо поставить задачу, и такую задачу можно поставить, и самое главное, можно решить. И задача будет в том, чтобы найти вот этот ген греха. Только непонятно, как его найти. Потому что даже если да, даже если допустить, что да, он будет у всех. Его нет только у Сына Божия, у Иисуса Христа. Да, потому что все остальные грешные люди. Ибо все согрешили и лишены славы Божией, как мы читаем в послании к Римлянам. Но если мы говорим просто про некий ген греха, тогда всю природу грехопадения мы сводим только к биологическому уровню и, соответственно, только к материальному уровню. То есть вот такой, знаете, христианский материализм, такой ген греха. Наверное, ну для объяснения, для такой аналогии мы так можем говорить, при этом оговорившись и сказав, что аналогия, любая аналогия, если ее довести до абсурда, она, естественно, сломается. Я все-таки думаю, что нет. Ну, да, грех исказил всю природу человека, и наше тело, и наш разум, и нашу волю, и наше сердце, наши чувства. То есть вот все, что в нас есть, искажено грехом. Именно поэтому, кстати, так важно возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Соответственно, чтобы все то, все те составляющие нашей природы, которые подчинены греху, были переподчинены Богу. Но я думаю, что поскольку природа греха куда более серьезна, она более всеобъемлющая, чем просто генетическая природа человека, мы не можем просто взять и сказать о том, что вот мы все генетические грешники. А грех передается по наследству? Да. Мы рождаемся в грехе? Да, во грехе родила меня мать моя. Маленький ребенок, младенец, уже умеет грешить. Его не надо учить, ну, например, эгоизму, учить себелюбию, учить гневу. Он это сам как-то умеет. чему его надо учить, так это милости, любви, состраданию, уважению. Его не надо учить любить себя, но его надо учить любить и почитать Бога. То есть в этом смысле да, греховная природа, она врожденная. Мы унаследовали эту природу. Но я бы, конечно, не стал сводить это только к тому, о чем вы говорите, просто к генетической природе, потому что тогда, ага, давайте найдем этот ген. А все, давайте его исправим. А почему бы и нет? Но очевидно, что нет. Потому что грех исказил больше, чем просто генетическую природу человека. Ну и дальше вы пишете две вещи, по поводу которых я соглашусь. Когда рождается ребенок, им управляет плоть и ее потребности. Очевидно, да. Очевидно, да. А с течением времени все только усугубляется. Но Христос готов вмешаться. Христос готов простить нас. Он готов привлечь нас к себе. Татьяна пишет, невозможно слушать про ассирийцев, действительно страшно. К сожалению, придется. И придется и слушать, и читать. Знаете, мы... Татьяна, кстати, об этом... Простите, Ольга об этом пишет. Мы привыкли слушать всякие жутики. Мы привыкли слушать вещи, которые лучше бы не слушать. Которые разрушают нас. Достаточно посмотреть сегодня новости, послушать новости, и мы с этим столкнемся. Так вот, читая Священное Писание в Ветхом Завете, перечитывайте также и Новый Завет. Читая о Божьем суде, давайте читать и задумываться также и о Божьей милости. Мы завтра, Бог даст, еще почитаем ваши комментарии и будем делать это в прямом эфире. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание вместе. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы молим Тебя, направь нас, пожалуйста, наставь и научи Словом Твоим святым. Веди нас, Боже, по Слову Твоему, да будет честь и слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1142-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к беседам по книге пророка Наума. Мы подходим к 5 стиху 2 главы. Мы читаем сейчас раздел, где говорится об уничтожении Ассирии. Именно об этом сказано во 2 главе. Божья справедливость и благость проявляются в том, как Бог исполняет свое решение уничтожить Ниневию. И я дальше постараюсь не останавливаться на деталях до конца этой книги. Ну, по крайней мере, постараюсь, а уж что получится, там посмотрим. Скажу только, что перед нами весьма подробное, весьма детальное описание разрушения города. Это пророческое слово. Оно было дано примерно за 100 лет до того, как этот город был разрушен. Так что мы с вами имеем дело с весьма примечательным пророчеством. И здесь действительно даны многие детали разрушения или даже уничтожения этого города. Да, кстати, все-таки уничтожение, потому что город Ниневия был буквально стерт с лица земли. И только в середине 19 века было найдено то место, где когда-то находилась Ниневия. И на этом месте стали производить раскопки. До этого про Ниневию было вообще очень мало известно. Мы с вами уже говорили, что книга пророка Ионы и книга пророка Наума должны рассматриваться вместе. Сначала нужно прочитать именно книгу пророка Ионы. И ведь это даже не пророчество, Вот у Ионы это именно запись, это историческое повествование о миссионерской деятельности Ионы в городе Ниневии и также в прилежащих регионах Ассирии. И в результате ассирийцы обратились к Богу, и Бог пощадил их. И дальше проходит около 100 лет, и после этого была написана еще одна книга, книга пророка Наума. Да, прошло время. Жители Ниневии снова отошли от Господа. И вот появляется Наум, и вся его проповедь направлена против Ниневии. Ну а во второй главе перед нами необычно яркое описание того, как был разрушен этот жестокий город. Ну, давайте все-таки прочитаем 5 стих 2 главы книги пророка Наума. «Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена». Это продолжение мысли, которая шла в предыдущем стихе. Речь идет о том, как Ниневия пытается защищаться от захватчиков, от мидян. Вы помните, что Вавилон тогда еще не был сильным, мощным государством. Однако вавилоняне объединились с мидянами, и в прошлый раз мы с вами уже читали про уличный бой колесниц. И, конечно, ни о каких машинах, ни о каких автомобилях речь здесь не идет. Скорее, речь идет именно о новейших моделях колесниц того времени. И на осях были у них специальные ножи или специальные шипы, чтобы портить деревянные колеса колесниц врага. Но для этого нужно было подойти к этим колесницам вплотную, и тогда колесо можно было просто прорезать. И колесница без колеса, естественно, выходит из битвы. Ну и об этом шла речь в 3-4 стихах. Ну а 5 стих – это испуг защитников Ниневии. Он, то есть город Ниневия, вызывает храбрых своих. И эти храбрые были известны по всему миру. И как храбрые, и как жестокие тоже. Но они были завоевателями. Они не смогли при этом защитить свой город. Мы читаем, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. То есть защищать уже поздно, защищать уже бесполезно. И колесницы оказываются здесь бессмысленными, да и стену тоже защищать уже бесполезно. Почему? Ну, мы об этом уже начали разговор в прошлый раз. Сейчас мы этот разговор продолжим, потому что в 6 стихе описывается полное разрушение Ниневии. И вот в этом и в следующих стихах ответ на вопрос «почему?». Прочитаю 6 стих. «Речные ворота отворяются, и дворец разрушается». Итак, что это за ворота и что это за дворец? И речь идет о том, что воды реки Тигр пустят в город. Каким образом это произойдет? Ну, здесь есть два момента. Мы с вами уже говорили, что именно во время этой военной кампании в том районе шли проливные дожди, в результате чего река Тигр вышла из берегов. Водой снесло даже часть городской стены Ниневии. Историки утверждают, что длина участка городской стены, который снесло водой, составляла около 2 километров. Но и это еще не все. Вообще-то город находился где-то на уровне 8-10 метров над уровнем реки, и этого было достаточно. Однако тут случилось серьезное наводнение, которое снесло часть городской стены, и таким образом враг попал в город. Ну и о втором моменте, который здесь нужно учесть. Отмечу, что Ниневия была городом весьма богатым. Жители этого города собирали военные трофеи из многих других великих стран. И даже Южное царство Иудея платило им дань. Так что Ниневия очень разбогатела. Ну а сейчас, вот к этому моменту, который здесь описывается, открылись врата для потопа. И мы также знаем, что не только водой снесло стену, но враги также открыли ирригационные каналы, то есть каналы для полива. И вот как раз поэтому вода затопила царский дворец. То есть сначала водой снесло части городской стены, а затем были открыты каналы для ирригации, и вода хлынула в дворец. Читаем 7 стих. «Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Но, во-первых, обнажена. Это величайший стыд для того времени. Это сейчас мы привыкли видеть обнаженные тела, ну, например, в рекламе, по телевизору, и нам их показывают даже тогда, когда мы совершенно не хотим их смотреть. Это обнаженные тела чужих, незнакомых людей. Ну а тогда оказаться обнаженным было знаком величайшего позора. Ниневия обнажена означает Ниневия опозорена. Дальше уведена в плен. Это тоже величайший позор. Это город, который лишился своей земли. И мы с вами читали про богатство этого города. Но и богатство тоже будет обращено вспять. Мы читаем, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Вы видели когда-нибудь голубиную стаю, когда она резко срывается и взмывает в воздух? Ну, например, если голубей что-то сильно испугало. И вот при этом бывает резкий звук. Это хлопанье голубиных крыльев. Вот примерно такая картина нам здесь и нарисована. И рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Да, это будет стон скорби, причем стон тех, кто жил в этом городе, тех, кто был рабом в этом городе, тех, кто, возможно, попал в этот город в результате его военных захватов, военных завоеваний. Но все же они будут скорбеть. Тут интересный момент, мы с вами еще об этом будем говорить. Вообще говоря, по этому городу особенно скорбеть никто не будет за его пределами. Но вот внутри города действительно будет скорбь. Читаем 8 стих. «Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте, но никто не оглядывается». Да, друзья, наводнение устремилось в город, и город стал похож на озеро или на пруд. Как мы уже с вами отмечали, воды и до этого уже были важной частью жизни Ниневии, но такого наводнения, которое еще бы и соединилось с действием сильных, мощных врагов, до сих пор в Ниневии не было. И военным дан приказ «стойте, стойте», то есть нужно стоять и защищать город до последнего, и не отходить. Однако, когда пришло наводнение, а также пришли враги, жители Ниневии перестали слушать своих командиров, они перестали выполнять приказы. Вместо этого они разбежались кто куда и разбежались как можно быстрее. 9 стих – это как бы призыв к врагам Ниневии. «Расхищайте серебро, расхищайте золото, нет конца запасам всякой драгоценной утвари». Да, это буквально приглашение врагам Ниневии разграбить город, брать и золото, и серебро. Потому что ведь этот город был действительно очень красивый, весьма изысканный. Люди жили в роскоши, и эта роскошь была обеспечена предшествующими военными успехами, военными кампаниями. Так что тут перед нами как раз принцип «грабь награбленное». А теперь идем дальше и читаем 10 стих. «Разграблена, опустошена и разорена она, и тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели». Да, друзья, враги забрали оттуда все. Враги разграбили Ниневию точно так же, как Ассирия когда-то обирала своих врагов. И теперь Ниневия осталась разоренной. Это внутреннее состояние вот этой обреченности, безысходности. И мы читаем «И тает сердце, колени трясутся». И вот когда трясутся колени, это значит, что страх переполняет людей. Страх сковывает людей. Эти сильные ассирийцы не могут сопротивляться больше, во многом и из-за страха тоже. Мы читаем «И тает сердце, колени трясутся». И дальше «У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели». Ассирийцы знают, что их ненавидят все, кто их окружал, потому что всем окружающим была известна жестокость ассирийцев. И вот концовка этого стиха «Лица у всех потемнели» – здесь есть два возможных толкования, две интерпретации. Один вариант заключается в том, что лица потемнели от страха или от изнеможения. То есть это усталость, это результат долгой осады. И другой вариант – все-таки ассирийцы посыпали головы пеплом. Вот есть такое предположение, что они пытаются посыпать головы пеплом, они пытаются сделать то, что когда-то делали, только было уже поздно, и, возможно, это уже не было настоящее покаяние, это было просто желание остановить беду. Но беда на самом деле была судом, который наслал на этот город сам Бог. 11 стих. «Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их?» Тут тоже вопрос, а что это за львы, что это за львиная семья такая? Лев, львица и львенок. Тут надо помнить, что именно львы были символами как Вавилонской, так и Ассирийской империи. Лев, царь зверей, этот могущественный зверь, становился символом могущественных империй. И, возможно, здесь речь идет именно о львах или о статуях львов. Однако, возможно также, что речь идет о крепких воинах, сильных молодых людях, потому что ведь лев символизировал именно силу, мощь этого царства. Но в любом случае главный вопрос, что же с ними произошло? Их нет. Либо они разбежались, либо они были убиты.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 12 стих. «Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовища свои похищенным». То есть, где он, этот лев? Так вот, эти львы до сих пор были хорошо накормлены. Им было что есть. Неважно, кто это, реальные львы или армия. Но сейчас им нечего есть. Все отобрали враги. Нечего уже завоевывать и нечем уже питаться. Читаем 13 стих. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, или Господь воинств, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышен голос послов твоих». Кстати, 13 стих все-таки убеждает меня, что львята, о которых говорится здесь, это именно молодые воины. Вот не будет больше львенков твоих. Но здесь есть нечто более важное. Это слова «я на тебя». То есть сам Бог говорит «я иду против тебя». Здесь перед нами окончательность, свершенность этих событий. Помните, ведь за 100 лет до этого Бог милостиво спас, сохранил Ниневию, когда жители города покаялись и обратились к нему. И Бог говорил тогда о Ниневии вот эти мягкие, добрые слова. Давайте еще раз прочитаем, мы это уже делали, но еще раз прочитаем последний стих книги пророка Ионы. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Мне ли не пощадить этого города, говорит Господь? Там речь шла о городе, который обратился к Богу, и Бог его спас. Однако время шло, и город этот отступил от Бога, и теперь Бог намерен его судить. И Бог говорит здесь слова, которые также были адресованы Гогу и Магогу, и записаны они в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. «Вот я на тебя». И ровно те же слова говорятся и здесь. И вот что интересно. В 38 и 39 главах книги пророка Иезекииля говорится о стране, которая находится к северу от Израиля. И, возможно, это также союз северных стран. Так вот, у этой стране или у этих стран, у этой цивилизации, очевидно, было Евангелие. Причем было долгое время. Точно так же, как и у Ассирии. У Ниневии было Евангелие, потому что в эту землю пришел посланник от живого Бога, и люди обратились к Богу. Но когда вам дан свет, и вы этот свет отвергаете, тогда, как говорил Иисус, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Или то сколь велика тьма? Иными словами, ведь свет светит вам прямо в глаза, а вы говорите: «Я все равно не вижу». Тогда это означает, что вы слепы. Это как шахтер, который потерял зрение в результате взрыва в шахте. Его вместе с другими шахтерами подняли наверх, на поверхность. И попав на солнечный свет, он спрашивает: «А почему такая темная ночь?» И всем тогда становится ясно, что он в этой шахте ослеп. Когда он, как и все остальные, был в темноте, он не осознавал своей слепоты. Но вот теперь, если свет, который в вас, тьма, то сколь велика тьма? То есть это значит, что вы слепы. Вот такая картина у нас и здесь. У этих людей был свет, но они его сознательно отвергли. А когда вы намеренно, сознательно отвергаете свет, с вас спрос еще больше. Поэтому и говорит Бог: «Вот я на тебя». Он очень-очень редко такое говорит. Он говорит это здесь, и также он говорит это по отношению к Гогу и Магогу. «Я на тебя», то есть «я против тебя». У тебя был Божий свет, но ты этот свет отверг. Да, вот это абсолютное, полное разрушение, уничтожение. И, очевидно, для Ниневии все кончено. И вот это слово должно стать словом предупреждения для тех, кто и сегодня отворачивается от Бога. И вот какая интересная и примечательная вещь. Ведь страны, которые находятся к северу от Израиля, это как раз и есть то, что принято называть христианским миром. Это Европа, и это Россия тоже. И в эти страны Евангелие пришло уже позже. Это привитые ветви. Это не избранный Богом народ. Это люди, которые были приобщены через Иисуса Христа к избранному Богом народу. И вот тут интереснейшая богословская параллель. Понимаете, когда Иона пришел в Ниневию, он ведь пришел к народу враждебному, и он пришел к народу, который фактически через это покаяние был приглашен Господом к общению, был приглашен к соучастию в этой общности. И даже казалось, что он принял это приглашение. Было пробуждение, действительно. Но дальше внуки, правнуки, праправнуки, они все это растеряли. Вот это приглашение оказалось отвергнутым. Вот эта привитая ветвь не удержалась. И в результате она была отвергнута Богом. Давайте задумаемся о христианском мире и о его перспективах, как раз с этой точки зрения. Мы с вами привитая ветвь. Нам не пристало гордиться своими христианскими заслугами, потому что их нет. Есть Божий призыв, который мы приняли, на который мы ответили. И то, что мы ответили на него, это никак не наша заслуга. Нам не пристало гордиться нашим христианским прошлым, особенно в том случае, если христианства нет в нашем настоящем. Мы можем говорить: «Да, наши деды, наши прадеды». А как же мы сегодня? А что происходит в нашем мире сегодня? Это действительно христианская цивилизация? Или это просто некая гордость и даже гордыня, лишенная основания? Вот это принципиальный вопрос, о котором нам есть смысл задуматься.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами идем дальше. И мы переходим к третьей главе. И мы будем говорить о том, что Божья месть вполне оправдана. И Бог объясняет нам здесь причину разрушения этого города – Ниневии. Да, друзья, кстати, мы с вами приближаемся к концу книги пророка Наума. Нам осталось еще буквально две программы по этой книге. И я заранее хочу сказать, что после этого мы пока не будем возвращаться к Новому Завету, а мы пойдем дальше по Ветхому. После книги пророка Наума находится книга пророка Аввакума. Мы с вами именно ее и будем читать. Ну и затем книгу пророка Сафонии. Это три весьма необычные пророчества. И кажется, что они никак не связаны друг с другом. Однако они ведь в Библии стоят рядом, стоят вместе. И мы с вами их будем вместе читать. И каждый из них раскрывает свою конкретную сторону, свой конкретный аспект Божьего правления в человеческом обществе. Так вот, здесь, в книге пророка Наума, мы видим, как Бог судит государство, истребляет его. И в этом своем поступке, в этом своем действии, в этом своем решении он не только праведен и справедлив, он еще и проявляется как Бог любви. И это весьма примечательно. Давайте прочитаем начало третьей главы книги пророка Наума. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство». Ниневия названа здесь городом кровей, или городом кровавым, или городом, наполненным кровью. Это описание внутреннего состояния, внутреннего положения города. И здесь становится понятна причина того, почему они поступали вот таким образом с внешними. И окружающим была известна их жестокость, отсутствие какой-либо милости, сострадание к прочим народам, их желание господствовать. Так вот, мы видим причину всех этих внешних проявлений. И заключается она в их внутреннем разложении, в их внутреннем распаде. Понимаете, друзья, человек не становится грешником, потому что грешит. Все наоборот. Он грешит, потому что внутренне, по природе своей, он грешник. Все начинается изнутри, с греховного сердца, с греховной природы. Человек грешен фундаментально, в сердце своем. И вот этим объясняются его действия. Зачастую люди пытаются изменить действия, как-то сказать, ну вот, не надо грешить, не надо поступать так. Однако изменение должно начаться не с действий. Изменение должно начаться именно с сердца. И вот эти люди, жители Ниневии, совершали страшные поступки, потому что внутри этого города было страшное разложение. И пока враги не пробрались в город, окружающие этого не осознавали. Они этого не видели, потому что жители Ниневии, наверное, умели показать своим гостям, в кавычках, лучшее и скрыть неприглядное. И знаете, если говорить про жителей Ниневии, возможно, кто-то тогда считал, да они просто не цивилизованы. Цивилизовать их надо, воспитать, обучить. Но я вам вот что скажу. Внутри этого города он был полон лжи, обмана, грабежа. И мы об этом будем с вами беседовать уже в следующий раз. Потому что начинается все как раз изнутри, из сердца, с нашей внутренней природы. Потому что мы грешные люди. И менять нужно прежде всего не поступки, а именно эту природу. И когда Бог в Иисусе Христе меняет нашу природу, вот тогда меняются и наши поступки. Продолжим в следующий раз, друзья. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.